Глава 17. Сражение в пещере лунных мясников. Не помню уже, сколько времени мы карабкались вверх, пока не достигли решетки. Может быть, мы поднялись на несколько футов. Но тогда мне казалось, что мы проползли, протискались, проскакали и вскарабкались, по крайней мере, почти на целую милю вертикально вверх. Когда я вспоминаю об этом, то в моих ушах раздается позвякивание золотых цепей. Они звенели при каждом нашем движении. Я содрал кожу на пальцах и на коленях и оцарапал щеку. Скоро мы стали карабкаться более медленно и осторожно. Шум преследовавших нас селенитов заглох. Вероятно, они не полезли по нашим следам в расщелину, хотя и заметили сорванные нами грибы. Местами щель так суживалась, что мы с трудом протискивались вверх. Иногда она, напротив, расширялась, образуя широкие пустоты, утыканные колючими кристаллами или обросшие светящимися грибами. Проход то извивался, то спускался вниз почти горизонтально. Часто журчала и капала вода. Раз или два от нас что-то шмыгнуло в сторону. Возможно, что это были ядовитые пресмыкающиеся, но они не причинили нам вреда, а мы так торопились, что нам было не до них. Наконец, далеко вверху забрезжил знакомый нам синеватый свет, и мы увидели, что он просачивается через решетку, преградившую нам путь. Пошептавшись, мы с удвоенной осторожностью полезли вверх. Когда мы добрались до решетки, я прижался лицом к ее прутьям и стал разглядывать пещеру. Она была обширна и освещалась, без сомнения, ручейком того же синего света, который струился от виденной нами машины. Вблизи моего лица между прутьями решетки капала вода. Я хотел разглядеть дно пещеры, но решетка находилась в углублении, края которого мешали мне видеть. Затем мы обратили внимание на шум, и я заметил неясные тени, скользившие по тускло освещенному своду высоко вверху. Несомненно, в пещере находились селениты. Может быть, даже их было много. Мы слышали их голоса и какие-то слабые звуки, которые я принял за их шаги. Кроме того, до нас доносились мерные удары ножа или топора по чему-то мягкому. Потом раздался звон, вроде лязга цепей, свист и грохот. Точно от платформы и снова удары ножа. Тени показывали, что селениты двигались быстро и ритмически, в такт с этим мерным стуком, и останавливались, когда он прекращался. Мы наклонились друг к другу и начали перешептываться. «Они работают», — прошептал я. «Они чем-то заняты». «Да». «Они не ищут нас и не собираются нас ловить». «Может быть, они о нас и не слыхали». «За нами гонятся другие, там, внизу». «А что, если мы вдруг покажемся?» Мы переглянулись. «Новый и удобный случай вступить с ними в переговоры», — заметил Кейвор. «Ну нет», — ответил я, — «только не сейчас». Мы молчали, занятые своими мыслями. Снова послышался стук, и тени задвигались. Я стал внимательно осматривать решетку. «Она непрочная», — сказал я. «Можно согнуть две полосы и пролезть между ними». Мы посовещались несколько минут. Затем я ухватился обеими руками за прут, ногами уперся в скалу и потянул прут. Он погнулся так быстро, что я чуть не упал вниз. Взобравшись выше, я согнул другой прут, затем вынул из кармана светящийся гриб и бросил его вниз, в расщелину. «Будьте осторожны и не торопитесь», — шепнул мне Кейвор, когда я пролезал через решетку. Передо мной промелькнули работающие над чем-то фигуры. Я нагнулся так, что край впадины, в которой находилась решетка, скрывал меня от них. Лежа, я подал знак Кейвору последовать моему примеру. Мы залегли рядом и стали наблюдать за тем, что делалось в пещере. Пещера была гораздо больше, чем нам сначала показалось. Мы смотрели из самой низкой ее части. Пещера расширялась вдаль, но нависшие своды скрывали от нас отдаленную ее часть. Вдоль пещеры тянулись, исчезая вдалеке, какие-то огромные бледные трубы, над которыми возились селениты. Сначала мне показалось, что это большие белые цилиндры. Затем я заметил головы без глаз и кожи, похожие на бараньи головы в мясной лавке. И разглядел, что это туши лунных чудовищ, которых селениты разделывали как команда китобойного судна от швартованного кита. Селениты резали мясо полосами, и на некоторых тушах виднелись обнаженные ребра. Удары топориков селенитов и производили этот звук. Чит, чит. В стороне был протянут канат провода, обвешанный кусками свежего мяса. Эта бесконечная аллея туш, предназначенных для продовольствия, свидетельствовала о густоте населения лунного мира и подтверждала наше первое впечатление от огромной шахты. Сначала мне показалось, что селениты стоят на досках, положенных на козлы, но потом я увидел, что и настилы, и подпорки, и топорики были такого же свинцового цвета, как и мои кандалы, пока я не разглядел их при белом свете. Кстати сказать, я не помню, чтобы мне случалось увидеть какие-нибудь деревянные вещи на Луне. Двери, столы и вся обстановка вроде нашей земной мебели была сделана из металла и, кажется, по большей части из чистого золота, которое из всех металлов, конечно, заслуживает предпочтения. При прочих равных условиях, по легкости обработки, по ковкости и по прочности. На дне пещеры кое-где валялись толстые ломы, очевидно, для переворачивания мясных туш, длиной примерно в 6 футов и с рукояткой, очень подходящее для нас оружие. Пещера освещалась тремя ручьями синего цвета. Мы долго лежали и молча наблюдали. «Ну что?» — спросил, наконец, Кейвор. Я сполз ниже и обернулся к нему. Меня осенила блестящая мысль. «Если только они не спускают этих туш с помощью кранов, — сказал я, — то мы, очевидно, находимся недалеко от поверхности».
«Почему?»
«Потому что лунные чудовища не могут прыгать, и у них нет крыльев». Кейвор выглянул из впадины, где мы лежали.
«Меня удивляет только...» — начал он. «Впрочем, мы и не уходили далеко от поверхности».
Я дернул его за рукав, чтобы он замолчал. Я услыхал шум из расщелины под нами. Мы притаились и начали прислушиваться. Скоро у меня не осталось никакого сомнения, что кто-то тихо лез вверх по расщелине. Не торопясь, бесшумно я взял в руку обрывок цепи и ждал появления врага. «Смотрите за теми молодцами с топорами», — сказал я.
«Они заняты своим делом», — ответил Кейвор.
Я выбрал место для удара в отверстие решетки. Скоро я услышал тихое щебетание поднимавшихся селенитов, шорох их рук, цеплявшихся за камни и падение щебня. В темноте за решеткой что-то двигалось, что-то блеснуло и направилось на меня. Я вскочил и отбил удар. Это было острие копья. Я понял потом, что длинное копье не попало в цель только благодаря недостатку места. Копье высунулось из решетки змеиным жалом и, промахнувшись, скрылось, потом снова вытянулось. Я ухватил и вырвал копье, но в меня направилось другое. Я вскрикнул от радости, когда почувствовал, что селенит, державший и не выпускавший копья, не выдержал. Тогда я стал наносить добытым трофеем удары сквозь решетку среди писка, раздававшегося в темноте. Кейвор тоже вырвал копье и прыгал, размахивая им, но не попадая в цель. Кланг, кланг! Зазвенело решетку, и по воздуху просвистел топор, ударившийся о скалу вблизи нас и напомнивший мне о мясниках над мясными тушами в пещере. Я обернулся и увидел, что они, выстроившись, приближаются к нам, размахивая своими топорами. Это были толстые приземистые коротконожки с длинными руками, мало похожие на тех селенитов, которых мы видели раньше. Если они и не слышали о нас, то очень быстро поняли, в чем дело. Я, держа копье, смотрел на них. «Охраняйте, Кейвор, решетку!» — крикнул я и с ревом, чтобы устрашить их, ринулся навстречу. Двое из мясников метнули свои топоры, но промахнулись, а остальные мгновенно обратились в бегство. Затем и эти двое побежали вверх по пещере, прижав к туловищу руки и наклонив головы. Я никогда не видел, чтобы люди так убегали.
Захваченное мною копье оказалось плохим оружием, тонким и хрупким, слишком длинным, годным только для метания. Я преследовал селенитов до первой туши, потом остановился и поднял один из брошенных ломов. Он оказался увесистым, хорошим оружием для разгрома селенитов. Я бросил копье и поднял второй лом для другой руки, погрозив ломами кучки селенитов, которые остановились вдали в пещере. Я обернулся к Кейвору. Он прыгал около решетки, грозно размахивая обломком копья. Все обстояло благополучно. Кейвор отражал нападение селенитов внизу. Но что делать дальше? Мы загнаны в тупик. Но мясники наверху, очевидно, захвачены врасплох. Они, наверное, перепугались. И у них, кроме топориков, нет никакого оружия. Их коренастые фигуры, они были ниже ростом и толще, чем селениты-пастухи, были рассеяны среди пещеры. Это свидетельствовало об их нерешительности. Я их напугал своей бешеной яростью. Но зато их было очень много. Селениты же внизу, несомненно, вооружены длинными копьями. Возможно, что они подготовили нам и другие сюрпризы. Черт возьми. Если мы ударим на мясников, то селениты с копьями останутся у нас в тылу. Если же не атаковать, то их соберется еще больше. Кто знает, какие орудия разрушения, пушки, бомбы, минометы может выслать для нашего истребления этот неведомый мир, находящийся у нас под ногами, этот обширный мир, до глубин которого мы еще не добрались. Нам ничего более не оставалось, как самим наступать на противника. Тем более, что скоро показались новые полчища селенитов, сбегавших вниз по пещере по направлению к нам. «Бетфорд!» — крикнул Кейвор и отскочил от решетки. «Назад!» — закричал я ему. «Что вы делаете? Они втащили какую-то пушку!» Между копий показалась голова и плечи селенита, несшего какой-то сложный аппарат. Кейвор не годился для такого боя. Несколько секунд я колебался, потом ринулся вперед, размахивая своими ломами, стараясь ревом испугать селенита, который целился в кость, прижав аппарат к животу. Свист! Это оказалось не пушка, что-то вроде самострела. Выпущенный заряд попал прямо в меня среди прыжка. Я не упал, а только опустился несколько раньше, чем следовало, и по ощущению в плече заключил, что заряд только слегка контузил меня. Я отбил древко и заметил, что стрела вонзилась чуть не в половину в мое плечо. Подскочив, я ударил селенита ломом. Он рухнул, и голова его раскололась, как яйцо. Я бросил лом, выдернул стрелу из плеча и начал размахивать ломом в темноте. При каждом ударе под решеткой раздавался жалобный писк и визг. Я метнул туда стрелу, схватил лом и кинулся на толпу в пещере.
«Бетфорд!»
— умолял Кейвор, когда я пролетел мимо него.
«Бетфорд!»
Я слышал позади себя его шаги. Шаг, прыжок, толчок, снова прыжок. Каждый прыжок, казалось, длился вечность. С каждым прыжком пещера расширялась, и число селенитов увеличивалось. Сначала они бегали, как муравьи в разоренном муравейнике. Некоторые размахивали топориками, но большинство спасалось бегством. Вперед или в сторону по аллее туш. Скоро показались селениты, вооруженные копьями. Я видел целую кучу рук и ног. В пещере становилось темней. Что-то просвистело над моей головой. Опять. Подпрыгнув, я увидал, что копье вонзилось в одну из туш влево от меня. Когда я опустился, то другое копье ударилось в грунт передо мной, и я услышал отдаленный треск. Целый ливень копий. Не думаю, чтобы я тогда отчетливо соображал. Но помнится, в моем мозгу промелькнула стереотипная фраза «огневая завеса под прикрытие». Я встал между двумя тушами, тяжело дыша и чувствуя себя убийцей. Я искал Кейвора. Одно мгновение мне казалось, что он погиб. Но вскоре он показался из темноты между тушами и каменной стеной пещеры. Я увидал его маленькое лицо, тусклое, синее, вспотевшее, выражавшее сильное волнение. Он что-то сказал, но я не расслышал. и решил, что нам лучше всего пробираться от туши к туше, вверх по пещере, пока не пробьемся наружу. Пробиться наружу. Другого выхода нет. «За мной!» — сказал я и пошел вперед.
«Бетфорд!»
— кричал Кейвор, но тщетно. Я его не слушал. Я обдумывал план спасения, поднимаясь по узкому проходу между тушами и стеной. Пещера закруглялась, и селениты не могли стрелять вдоль. Хотя в узком пространстве мы и не могли делать прыжков. Однако, благодаря нашей земной силе, мы продвигались быстрее селенитов. Я решил, что скоро мы опять вступим с ними в бой. Когда мы ворвемся в их ряды, то они окажутся для нас не более опасными, чем черные тараканы. Однако сначала надо выдержать их обстрел. Я обдумывал стратегический план и на бегу скинул фланелевый жакет.
«Бетфорд!»
— задыхался сзади Кейвор. Я обернулся и спросил, что ему надо. Он показывал вверх, через туши.
«Белый свет!»
— сказал он.
«Опять белый свет!»
Я взглянул вверх. Действительно, вдалеке брезжили белые призрачные сумерки. Силы мои сразу удесятерились.
«Не отставайте!»
— крикнул я Кейвору. Длинный, плоский селенит высунулся из мрака, но тотчас же скрылся списком. Я остановился и подал знак Кейвору, чтобы и он не двигался. Затем повесил свой жакет на лом, спрятался за ближайшую тушу, положил жакет с ломом и высунулся на секунду.
«З-з-зык!»
— просвистела стрела. Мы находились на очень близком расстоянии от селенитов, толстых, длинных и коротких, толпившихся кучей около батареи своих орудий, направленных в пещеру. Три или четыре стрелы последовали за первой, затем обстрел прекратился. Я высунул голову и оказался на волосок от гибели. Просвистела целая дюжина стрел, раздались крики и чириканье селенитов, свидетельствовавшие об их возбуждении. Я поднял с полу жакет и лом. «Теперь пора!» — воскликнул я и выставил свой жакет.
«З-з-з-з-з!»
В одно мгновение он был продырявлен тучей стрел, перелетавших через тушу над нашими головами. Я схватил лом, сбросил жакет, он так и остался на луне, и ринулся в атаку. С минуту длилась бойня. Я рассвирепел и не давал пощады. Селениты же, вероятно, перепугались и плохо защищались. У меня, как говорится, кровь бросилась в голову. Помню, что я пробивался между этими насекомообразными существами, как через высокую траву, кося и направо, и налево. Раз, два. Брызгала какая-то жидкость, под ногами что-то хрустело и пищало, рассыпаясь на куски. Толпа расступалась и снова смыкалась, как вода. Они сражались в беспорядке. Копья свистели вокруг меня. Меня поранили в ухо, в руку и в щеку, но я заметил это потом, когда почувствовал на щеке запекшуюся кровь. Что делал Кейвор, я не знаю. Мне казалось, что этот бой длится целый век и никогда не кончится. И вдруг конец. Остатки селенитов обратились в бегство. Я почти не пострадал. Побежал вперед, крикнул и оглянулся. Я был изумлен. Я летел через них громадными скачками. Селениты остались позади или разбегались в разные стороны. Неожиданный конец боя, в который я бросился, очертя голову, обрадовал меня. Мне казалось, что я победил не потому, что селениты оказались такими хрупкими, а потому, что я оказался таким сильным, и я самодовольно расхохотался. «Ах, это удивительная луна!» Посмотрев на искрошенные, корчившиеся тела, разбросанные по пещере, я поспешил к Кейвору.